Катастрофа произошла через 4 месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерки, как того можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. 3/4 нависшей плиты орлиного крыла рухнули без каких-либо знаков, предвещавших катастрофу. Катастрофа произошла на глазах у 4 человек. Личный состав станции был тогда временно удвоен, и все как раз стояли снаружи, ожидая колонну транспортеров с припасами. Расследование показало, что проникновение вглубь главной опоры «Орла» действительно нарушило ее кристаллическую структуру и механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы на англичан. Лояльность партнеров по британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умалчивали о предостережениях профессора Анимцева. Но, как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. 4 людей, стоявших у станции менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противоловинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим ее скальным основанием и падает в долину, которая на 30 часов превратилась в море слегка клубящейся белой пыли. Разлив этой пыли, гонимый бешеным натиском лавины, через несколько минут уже достиг противоположного склона кратера. В губительной зоне обвала оказались 2 транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его обломки были погребены под 10-метровой толщей камней. Водитель 2-го транспортера пытался спастись. Он проскочил поток лавины и выбрался на верхний, уцелевший участок дороги. Но огромная глыба, перемахнув через сохранившийся остаток противоловинной стены, сбросила машину в 300-метровую пропасть. Водитель успел открыть люк и упал в поток мелких камней. Он один пережил своих товарищей, но лишь на несколько часов, которые стали сущим адом для остальных. Этот человек, канадец французского происхождения по фамилии Роже, не потерял сознание или пришел в себя сразу после катастрофы, и из глубины белой тучи, закрывшей дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти Роже было невозможно. Запеленговать его передатчик никак не удавалось из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами, а глыбы были величиной с большой дом. Спасатели двигались по этому лабиринту, залитому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа в осыпавшейся породе. Через час, когда из-под солнечных ворот ринулась вторая лавина, розыски пришлось прекратить. Вторая лавина была небольшой, однако она могла предвещать новый обвал. И они ждали. А голос Роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции. Каменная воронка кратера действовала, как нацеленный вверх рупор. Через 3 часа прибыли русские со станции Циолковский и двинулись в пылевое облако на гусеничных транспортерах. Машины становились дыбом, и того гляди могли опрокинуться на сыпучем склоне. Из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где не могли пройти гусеничные машины, и 3 раза прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину, только немедленная отправка на станцию Циолковский и быстрые действия врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой тучи, потому что они слышали постепенно слабеющий голос Роже. Через 5 часов он умолк. Но Роже был еще жив. Об этом знали все. В скафандре, помимо обычной аппаратуры радиотелефонной связи, есть миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством вроде магического глаза. Зеленый светящийся мотылек то расправляет крылья, то складывает. Это фосфористирующее мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий Роже еще дышит. Пульсация все замедлялась. Никто не мог уйти из помещения радиостанции. Столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже. Роже дышал еще 2 часа. Потом зеленый огонек в магическом глазе замерцал, сжался и замер. Лишь через 30 часов отыскали изуродованный окаменевший труп канадца и похоронили его в помятом скафандре, как в металлическом гробу. Потом проложили новую дорогу, точнее ту горную тропу, по которой Пиркс пришел на станцию. Канадцы хотели ликвидировать станцию, но их упрямые английские коллеги разрешили проблему доставки припасов оригинальным способом, который впервые был предложен на Земле при штурме Эвереста. Тогда его отклонили как нереальный. Реальным он оказался лишь на Луне. Эхо катастрофы прокатилось по всей Земле в многочисленных, порой совершенно противоречивых версиях. Наконец, шум утих. Трагедия стала очередной главой в летописи борьбы с лунными пустынями. На станции посменно дежурили астрофизики. Так прошло 6 лунных дней и ночей. А когда уже казалось, что на этой недавно так много испытавшей станции не произойдет больше ничего сенсационного, Менделеев вдруг не отозвался на позывные, поданные на рассвете радистами Циолковского. И опять туда направилась команда с Циолковского спасать людей, или вернее выяснять, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи, неподалеку от вершины хребта. До купола станции они добрались, когда почти весь кратер был еще окутан непроглядной тьмой. Только под самой вершиной искрился в горизонтальных лучах стальной колпак станции. Входной люк был открыт настежь. Под ним у основания лесенки лежал Сэвидж в такой позе, будто он соскользнул со ступенек. Смерть наступила от удушья. Бронестекло его шлема треснуло. Позже на внутренней стороне его рукавиц обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после горного восхождения. Но следы могли иметь давнее происхождение. Второго канадца, Шалье, нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на 300-метровых тросах, извлекли его тело со дна пропасти под солнечными воротами. Труп лежал в нескольких десятках метров от того места, где погиб и был похоронен Роже. Попытки сейчас же восстановить картину случившегося казались безнадежными. Никто не мог выдвинуть правдоподобную гипотезу. К месту происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия. Часы Шалье остановились в 12, но неизвестно было, в полдень они разбились или в полночь. Часы Сэвиджа остановились в 2. Внимательный осмотр, расследование велось с величайшей тщательностью, показал, что пружина часов раскрутилась до конца. Значит, часы Сэвиджа, по всей вероятности, не остановились в момент его смерти, а шли еще некоторое время.